Шельга хорошо помнил проигранную пешку на даче на Крестовском. Тогда на бульваре профсоюзов он понял, что Пьянков-Питкевич непременно придет еще раз на дачу за тем, что было спрятано у него в подвале. В сумерки того же дня Шельга пробрался на дачу. Не потревожив сторожа и с потайным фонарем спустился в подвал. Пешка сразу была проиграна. В двух шагах от люка в кухне стоял Гарин. За секунду до появления Шельги он выскочил с чемоданом из подвала и стоял, распластавшись по стене за дверью. Он с грохотом захлопнул за Шельгою люк и принялся заваливать его мешками с углем. Шельга, подняв фонарик, глядел с усмешкой, как сквозь щели люка сыплется мусор. Он намеревался войти в мирные переговоры, но внезапно наверху настала тишина. Послышались убегающие шаги, затем грянули выстрелы, затем дикий крик. Это была схватка с четырехпалым. Через час появилась милиция. Проиграв пешку, Шельга сделал хороший ход. Прямо из дачи он кинулся на милицейском автомобиле в яхт-клуб, разбудил дежурного по клубу, всклокоченного морского человека с хриплым голосом, и спросил в упор: «Какой ветер?» Моряк, разумеется, не задумываясь, отвечал:
«Зюдвест».
«Сколько баллов?»
5.
«Вы ручаетесь, что все яхты стоят на местах?»
«Ручаюсь».
«Какая у вас охрана при яхтах?»
«Петька-сторож».
«Разрешите осмотреть боны?»
«Весть осмотреть боны», — ответил моряк, едва попадая с просонок в рукава морской куртки. «Петька!» — крикнул он спиртовым голосом, выходя с Шельгой на веранду клуба.
Никто не ответил.
«Непременно спит где-нибудь. Тяни его за ногу», — сказал моряк, поднимая воротник от ветра.
Сторожа нашли неподалеку, в кустах. Он здорово храпел, закрыв голову бараньим воротником тулупа. Моряк выразился. Сторож крякнул, встал. Пошли на боны, где над стальной, уже засиневшей водой, покачивался целый лес мачт. Била волна. Дул крепкий со шквалами ветер. «Вы уверены, что все яхты на месте?» — опять спросил Шельга.
«Не хватает Ориона, он в Петергофе, да в Стрельну загнали 2 судна».
Шельга дошел по брызжущим доскам до края бонов и здесь поднял кусок причала. Один конец его был привязан к кольцу, другой явно отрезан. Дежурный не спеша осмотрел причал, сдвинул зюдвестку на нос, ничего не сказал, пошел вдоль бонов, считая пальцем яхты, рубанул рукой по ветру, а так как клубной дисциплиной запрещалось употребление военно-империалистических слов, то ограничился одними боковыми выражениями.
«Не так и не мать!» — закричал он с невероятной энергией. «Шкот ему в глотку! Увели Бибигонду, лучше гоночное судно! Разорви его в душу суткиного сына! Смоляной фал ему куда не надо! Петька, чтоб тебе 30 раз утонуть в тухлой воде! Шо ж ты смотрел, паразит, деревенщина паршивая? Бибигонду увели, так и не так, и не мать!»
Сторож Петька ахал, дивился, бил себе по бокам бараньими рукавами. Моряк неудержимо мчался фордевиндом по неизведанным безднам великорусского языка. Здесь делать больше было нечего. Шельга поехал в гавань. Прошло 3 часа, по крайней мере, покуда он на быстроходном сторожевом катере не вылетел в открытое море. Била сильная волна. Катер зарывался. Водяная пыль туманила стекла бинокля. Когда поднялось солнце, в финских водах далеко за маяком, вблизи берега, был замечен парус. Это билась среди подводных камней несчастная Бибигонда. Палуба ее была покинута. С катера дали несколько выстрелов для порядка, пришлось вернуться ни с чем. Так бежал через границу Гарин, выиграв в ту ночь еще одну пешку. Об участии в этой игре четырехпалого было известно только ему и Шельге. По этому случаю у Шельги на обратном пути в гавань ход мыслей был таков. За границей Гарин либо продаст, либо сам будет на свободе эксплуатировать таинственный аппарат. Изобретение это для Союза пока потеряно. И кто знает, не должно ли оно сыграть в будущем роковой роли. Но за границей у Гарина есть острастка. Четырехпалый. Покуда борьба с ним не кончена, Гарин не посмеет вылезть на свет с аппаратом. А если в этой борьбе стать на сторону Гарина, можно и выиграть в результате. Во всяком случае, самое дурацкое, что можно было бы придумать, и самое выгодное для Гарина, это немедленно арестовать Четырехпалова в Ленинграде. Вывод был прост. Шельга прямо из гавани приехал к себе на квартиру, надел сухое белье, позвонил в угрозыск о том, что дело само собой ликвидировано, выключил телефон и лег спать. Посмеиваясь над тем, как Четырехпалый, отравленный газами и, может быть, раненый, удирает сейчас со всех ног из Ленинграда. Таков был контрудар Шельги в ответ на потерянную пешку. И вот телеграмма из Парижа. Четырехпалый здесь, события угрожающие. Это был крик о помощи. Чем дальше думал Шельга, тем ясней становилось, надо лететь в Париж. Он взял по телефону справку об отлете пассажирских аэропланов и вернулся на веранду, где сидели в нетемнеющих сумерках Тарашкин и Иван. Беспризорный мальчишка, после того, как прочли у него на спине надпись чернильным карандашом, притих и не отходил от Тарашкина.